глянь, с ним, глянь с ней. Любит, не любит. Глянь с ней.
Часов 7 минут в Москве. С вами программа «Не глянет». Мы, Дарья Печко, Екатерина Конакова. Начинаем опять говорить о женщинах. О самых разных, на этот раз одной из самых интересных женщин вообще.
Ну, ты говоришь сейчас про героини только одной из рубрик, да, про наш выбор.
Но, я горжусь.
Ты знаешь, выбор нашего выбора тоже очень интересен, мне кажется. Я тоже так предваряю дальнейшие наши разговоры, дискуссии. Но у нас есть определенный порядок, которому мы следуем, и поэтому прямо сейчас мы перейдем к первой рубрике, не той, про которую ты сказала.
Оглавление.
Анонсируем.
Ну,
результаты странные.
Почему?
Но лидер есть. Это самое главное.
Ну, тебя что, удивляет?
Меня удивляет
лидер?
То, что пятое и четвертое место разделили между собой. Мы опять их поставили просто в алфавитном порядке. В свою очередь, и третье, и второе место тоже разделили между собой позицию. И то есть у нас получается не пять.
А пьедестал просто.
А пьедестал. Первое, второе, третье.
Ну, вот насчет второго и третьего места, мне кажется, это очень интересно и очень здорово. Как мне кажется, что обе вот эти вот представительницы нашего пола заняли одну позицию, учитывая, что они в одном контексте, совершенно разными историями. Ну, давай тогда по порядку. Сейчас опять условное последнее место, условное, потому что...
Алфавит.
Да.
Страница 5.
Я думала, что у этой представительницы нашего рейтинга будет более высокая позиция, если честно. Мне казалось, что она привлечет интерес наших слушателей, голосующих, но нет. Мало голосов.
Я согласна с тобой. И давай напомним, о ком же идет речь. Это Светлана Миронюк, бывший главред агентства РИА. В свою очередь стало известно тут, что она собирается уйти в Сбербанк. А в свою очередь она сама никаких подтверждений не давала своей новой должности. И правда это или нет, и будет ли так, покинет ли она прежний пост и займет положение в Сбербанке, еще неизвестно.
Ну как покинет прежний пост? А сейчас у нее никакого поста и нет, никакой должности. А было большое интервью, помнишь, мне кажется, мы с тобой даже обсуждали, не в рамках программы, а просто Forbes Woman публиковал большое интервью со Светланой Миронюк. Там, по-моему, даже в заголовок было вынесено, что я... Значит, не смотрю совершенно уже за новостями агентства РИА, которым я не занимаюсь, и никаких у меня нет воспоминаний и сожалений. Mm-hmm. Ну, то есть воспоминания есть, но без всякой грусти и печали о нем сейчас думает Светлана Миронюк.
За новостями своего большого.
Нет, но она говорит о том, что она следит в основном за новостями по зарубежной прессе, по зарубежным СМИ, потому что много времени проходит как раз за рубежом. Она учится за рубежом, она продолжила обучение, которое была вынуждена бросить, когда занимала пост главы РИА новостей. Ей, кстати, тогда порекомендовали эту затею с обучением зарубежным. Наоборот, оставить ее.
Оставить.
Когда
я
она
наоборот,
хотела
поучиться.
Нет, когда она хотела поучиться за рубежом, ей сказали, хватит глупостями заниматься. Ну, потом ее, правда, собственно, сместили из того поста, который она долгое время занимала. Только 3% ваших
Глупов. Очень мало, но, видимо, не заинтересовала вас эта новость. Ну, поэтому мы идем дальше.
Страница 4.
Может, мне особо много симпатий, просто, мне кажется, к Светлане Миронюк. Хотя как мне казалось, что ей должны симпатизировать. Вот такая жертва режима, ее заставили бросить агентство, которое не так уж плохо себя показывало, пока Миронюк была во главе.
Ну вот, кстати, наша следующая героиня, неизвестно, жертва ли режима или нет, тут можно рассуждать по-разному, но тоже 3%. Речь идет об Оксане Ризнич. Это
теперь уже бывший главный редактор издания «На рубеже», Южно-Курильска, в общем-то, в мэрии якобы.
Это, конечно, поразительная история.
Ну да,
в общем, ее обвинили в том, что у нее в редакции работают ее родственники.
Это не в
большей степени, но это одна из причин ее увольнения.
Неправда. Вот в новости это попало ведь не из-за этого. В новости это попало из-за того, что якобы в мэрии ей лично сказали, что ее просят покинуть эту должность главреда этого издания, поскольку она поддерживает эту позицию. Ну, сама Ризнич такую версию представила. Может быть, хотела привлечь к себе внимание.
Вот я думаю, что она просто нашла отговорку в связи с этим, потому что проще всего сказать, что тебя уволили из-за того, что ты придерживаешься оппозиции. Но, в свою очередь, это не исключает того, что той версии, которую я произнесла. Вот жертва она режима или нет, именно поэтому я сказала. Потому что здесь судить можно по-разному, и рассуждать над ее увольнением можно тоже, знаешь, с разных ракурсов.
Но ты же тоже это не придумала по поводу родственников.
Конечно.
В этом местные СМИ писали.
Да.
Что якобы мэр пожаловался губернатору Сахалинской области, что все почти сотрудники
использование служебного положения
всех устроило своих родственников в издании.
И при этом ее уволили, потому что она в оппозиции. Ну, конечно, как же иначе?
Ну, но, может, в любом случае, 3%.
Тоже, да, 3%, потому что неизвестна какая-то мутная ситуация. Но посмотрим, что будет дальше. Теперь к нашей бронзе.
Страница 3.
Или серебру.
Или серебру.
Так ты не поймешь. Ну, третье место в алфавитном, опять же, порядке. Да. Хотя много-много уже процентов ваших голосов. 32%.
Разрыв огромный, я бы сказала.
Лия Хиджакова, опять же, по алфавиту, угу. Которая прославилась, если можно так сказать, на прошедшей неделе как раз тем, что она стала жертвой то ли розыгрыша, то ли действительно звонков со стороны каких-то людей, поддерживающих или там приближенных к Кадырову. Да. Знаменитой актрисе позвонили, предложили поддержать вот этот флешмоб, эту акцию в поддержку Кадырова и подписаться под каким-то письмом, и якобы за $10,000.
Да, и как утверждает сама актриса, ей звонили 3 раза, и после этого она решила, видимо, придать эту ситуацию огласке, чтобы еще не остаться виноватой, не дай бог, в этой ситуации.
Ну, у нее уже есть же печальный опыт.
Да, у нее есть печальный опыт, видимо, поэтому она так сразу и отреагировала, подключила журналистов, прессу, чтобы самой не остаться в дураках, как говорится.
Ну, я верю, что это действительно был такой неприятный розыгрыш, и пытались подставить не столько Ахиджакову, сколько рекламное агентство «Апостол», от имени которого все эти звонки были. В «Апостоле» же отрицают, что это они человека направляли звонить и просить, чтобы за деньги поддерживали Кадырова.
А с другой стороны, если бы с их стороны звонили, они бы тоже не признались.
Да, это правда, но довольно глупо согласить звонить Лии Хиджаковой и просить поддержать Кадырова, представляясь, действительно, если ты являешься сотрудником «Апостола», представляясь сотрудником «Апостола», потому что очевидно, что Лия Хиджакова этот флешмоб никак не может поддержать.
Да, и судя уже по контексту Кадырова, мы можем уже анонсировать немного нашу следующую позицию, я думаю, к которой мы сейчас и перейдем.
Страница 2.
Мне почему показалось интересно, потому что хотелось вообще сравнить две истории, связанные с Кадыровым, какая больше внимания привлечет.
Так.
Получилось, что одинаково абсолютно. А тоже 32% Ксения Собчак получила, которая здесь выступает не как жертва, а как человек, который пытается анализировать всю эту ситуацию со всплеском активности по поводу деятельности Кадырова, врагов абсолютно России.
Потрясающая какая-то у нее была колонка в Снове. Я ее прочитала, и мне дико понравилось. Я была в восторге от ее бесстрашия и такой вот, знаешь, аналитики. Мне понравилось.
Давай напомним коротко основные тезисы. Да? Ну, там много чего. Там о том, как «Апостол» на самом деле тоже помогал пиарить Кадырова. По-моему, она прямо называет «Апостол». Или просто говорит «Тина Канделаки», другие звезды, там «Инстаграм», Кадырова и прочее. Но вот интересный пункт именно по поводу мотивации Кадырова, который сейчас старается как можно чаще появляться в такой повестке федеральных СМИ, как патриот России, как такой ярый сторонник Владимира Путина.
В общем, честно, насколько я это поняла лично, то, что она видит главную часть во всей этой ситуации только пиар. Пиар со стороны Кадырова и то, что она видит в том, что этот пиар нисколько не заденет Путина и вообще абсолютно его никак это не привлечет.
Ну, тут какой пиар? Тут важно, наверное, вот именно структурировать, да, и выделить конкретно направление пиара, о котором идет речь, про которое говорит Собчак. Это не просто пиар перед основной массой россиян. Это попытка показать себя замечательным, прекрасным, главное, лояльным. Кому? Владимиру Путину.
Угу.
Чтобы он, не дай бог, не подумал, что Кадыров там что-то сам начал делать на него, не оглядываясь, не озираясь. И все это Собчак связывает, конечно, с историей убийства Бориса Немцова.
Конечно.
Но проводя такие параллели, что тут без Кадырова, видимо, тоже хотя бы косвенно не обошлось.
Да, но это не только ее мнение, я думаю, ну, мнение большинства, я так считаю. Но в любом случае 32% все-таки много. Я согласна. И то, что она на втором месте, вполне достойно. Я считаю, что наши слушатели сделали абсолютно правильный выбор и проголосовали так, как надо. А главное, так, как они считали. Но перейдем уже, думаю, к нашей первой позиции, к золоту.
Первая полоса.
И здесь же тоже, мне кажется, правильно и довольно логично проголосовали, потому что это очередная такая история о человечности.
Вот знаешь, что я заметила? Вот раньше мы замечали, что на первое место попадали люди, которые как-то были связаны либо с Украиной, либо в связи с последними событиями с Рамзаном Кадыровым. Но это совсем другая ситуация. У нас было две представительницы которые были в контексте Кадырова, и обе не прошли.
Ну, потому что это перевешивает, мне кажется, гуманность, какие-то такие вещи, которые в нашей жизни важнее политики, доброта, просто отзывчивость, это важнее. Это история, ну, чтобы не тянули, да. Это история крановщицы Тамары Пастуховой, которая спасла троих рабочих при пожаре на стройке моста в Санкт-Петербурге. Ну, не ценой своей жизни, слава богу, да. Спасла, но могла серьезно пострадать, потому что она решила сначала им помочь снять их с вот этой горящей опоры, а потом сама была вынуждена сидеть у себя в кабине крана, ждать, пока ее достанут спасатели, потому что уже кран тоже объял огнем.
Да, в общем, история потрясающая. Как раз можно считать примером, и спасибо, что вы проголосовали именно за эту женщину.
Помнишь, была похожая история у нас, когда мы говорили про женщину, она тоже заняла на самом деле первое место, которая спасла ребенка, которая приняла роды в этой снежной буре на трассе.
Да. Помним.
И тоже это было первое место, и тоже такое гуманное, да, первое место из гуманитарных соображений.
Можно петь дифирамбы абсолютно долго, но, к сожалению, время нашей рубрики немного ограничено по сетке.
А если интересно...
1% проголосовал, собственно, большинство.
А если кому-то интересно, я надеюсь, интересно, и те, кто эту историю не сильно изучал, я советую просто вот действительно в интернете вбить фамилию Пастухова, Тамары Пастуховой, и посмотреть статьи, потому что наши коллеги из некоторых изданий делали крупные материалы с ней, это были большие интервью, и у женщины очень интересная история жизни, конечно. Она довольно давно приехала из Донецка, еще до всей этой украинской истории.
Да, мы анонсируем ссылку именно туда. Пожалуйста.
Смотрите, читайте. И вот выясняйте, какие люди среди нас живут, и как неожиданно мы о них узнаем.
А мы, в свою очередь, переходим к нашей следующей рубрике.
Той самой, которую любит очень Катя.
Да, это моя любимая.
Выбор редакции.
Без викторины сегодня? Без интриги?
Без сразу викторины, потому что тут настолько очевидный наш гость, я его даже так назову, гость нашей программы.
Почему очевидный?
Ну, потому что настолько необычный, что таких мало. Таких мало.
Поэтому
сразу
стоит
будет
поговорить.
Понятно. Сразу будет понятно, о ком идет речь.
А, ты имеешь в виду, что даже викторину нет смысла проводить, потому что все отгадают.
Все отгадают.
Ну, смотря какую цитату мы бы привели, но с другой стороны, я посмотрела и по многим цитатам, по большинству понятно, хотя бы приблизительно, о ком идет речь. Можно только ошибиться и подумать, что это, например, Ольга Романова. Но Ольга Романова у нас, во-первых, уже была, а во-вторых, все-таки некое отличие, даже если найти цитату о правозащитной деятельности в СИЗО, в зонах, где сидят заключенные, отличия в высказываниях, в тоне, в интонациях есть.
Да, давай уже все-таки не будем держать интригу. Это Надежда Толоконникова. Именно она стала нашим выбором редакции. Всем известная, конечно же, участница панк-группы Pussy Riot.
Которая... Сейчас она уже просто такая арт-активистка и правозащитник.
Да, у нее есть, конечно, ее проекты. Три основных проекта.
Может, дадим просто ей об этом рассказать?
Собственно, она об этом и рассказывала.
Прямая речь.
Продолжение творческих проектов «Медиазона» и «Зона права». Все это поможет мне в достижении моих целей, которыми являются изменить культурную и политическую обстановку в России. Но цели есть разные. Цели есть долгосрочные, цели есть краткосрочные. Краткосрочные более-менее достигаются. Надо понимать, что любой правозащитник сейчас в современной российской ситуации работает с достаточно низким КПД. Однако удается достичь целей доставления людям медицины. Часто заключенные не получают медицины. Всем обращение в суды, в прокуратуру и периодически в ЕСПЧ мы помогаем им эту медицину получать.
Что вот вам помогло справиться с двухлетним заключением? Что было самым тяжелым и что вас действительно поддержало и что помогло?
Помогали родственники и разного рода политически заинтересованные люди, которые писали мне письма. И письма — это то, что помогает тебе в заключении во многом. Потому что не только ты получаешь психологическую поддержку, но и начальство колонии понимает о том, что тебя не забыли. И, соответственно, оно меньше нарушает закон в отношении тебя. Искусство для меня — это работа с культурными кодами. Самое главное, что настоящий художник, на мой взгляд, должен работать и перерабатывать, перефразировать, переструктурировать текущие коды, остающиеся в культуре.
Это была Надежда Толоконникова. Ты знаешь, когда я с ней разговаривала, спросила, она назвала три главных позиции, которыми она занимается. Это медиазона, зона права и ее творческие проекты. Я спросила, может быть, есть какой-то лидирующий, который для нее важнее остальных? Она это говорит, ну, это все равно, что спросить о своих детях, кого ты больше любишь. Вот, знаешь, она сравнила свою свои проекты с детьми.
То а вот она... про свою дочь она не рассказывала ничего? А,
нет, я не спрашивала у нее про дочь, но вот про в основном, знаешь, о правозащитной деятельности мы как-то с ней разговаривали.
Вот просто интересно, как она это совмещает, все эти аспекты своей жизни. Во-первых, она довольно молода, да, признаемся?
Да, да, молода и прекрасна.
Она очень молода, при этом у нее уже ребенку 8 лет. Она ответственный родитель. У нее дочка Вера уже.
Ну, муж, извини, тоже Петр Верзилов, всем известно, если что уж там, что уж скрывать.
Я помню, когда Надежда была в заключении, Петя очень много ездил по всяким правозащитным мероприятиям, ну и сейчас тоже, но так как на нем тогда был весь груз, я помню очень много фотографий, как Петр, собственно, с дочкой Герой постоянно путешествовал даже в Штаты и все равно брал с собой... Так вот они сосуществовали. Кстати, помню, тоже были первые эти интервью после того, как Надежда вышла на свободу. Тоже у нее спрашивали, а как вот с дочкой отношения? Потому что она с ребенком рассталась, когда, мне кажется, был один из самых таких важных периодов становления личности, да, вот маленького существа, которое только-только растет. И все спрашивали, а как вот приняла нормально дочка? Ну, не было столько времени, не видела. Говорит, абсолютно нормально, и никаких проблем нет. Вот как взрослый ребенок.
Ну, конечно... Всем она стала известна после панк-молебна «Богородица Путина прогоните», да, из этого молебна, собственно. Ну и многие относятся по-разному. Кто-то, и ты знаешь, как говорится, нейтралитет не держит никто. Либо все яро поддерживают, либо наоборот против.
Ну это хорошо, это же интересно, когда общество кто-то поляризирует своим явлением народу, да, своими действиями перед народом.
Абсолютно.
Вот кто-то абсолютно поддерживает, кто-то абсолютно был против.
Да, и ты знаешь, так как этот молебен проходил в храме Христа Спасителя, все-таки известно, хотелось бы послушать мнение человека, который, собственно, связан с РПЦ.
Ну, был связан
был с РПЦ. Связан с РПЦ в данном случае.
Тогда он был главным спикером. Сейчас-то он уже не возглавляет синодальный отдел по взаимодействиям, да, церкви и общества. Но на тот момент протоиерей Всеволод Чаплин был одним из главных спикеров по теме «Пусть и рает», и одним из главных гонителей, я бы даже сказала, девушек, которые участвовали в панк-молебне.
Поэтому мы с ним поговорили, и давайте просто мы послушаем, что он сказал.
Мужской взгляд.
Я убежден в том, что это была совершенно неправильная акция. Были осквернены святыни, которые для верующих людей важнее, чем жизнь. И поэтому, не держа зла на этих людей, оценивая очень высоко то письмо с выражением некоторой степени сожаления, которое я получил от Надежды Толоконниковой, я все-таки считаю, что они добились бы милосердного и очень доброго расположения верующих людей, если бы раскаялись в том, что совершили, и сказали бы, что совершенное ими было неправильно. Вот это бы полностью изменило отношение. Никто ведь им не враг, но совершенное кощунство никак не может восприниматься верующими людьми как что-то правильное. Поэтому признание неправильности этого поступка, покаяние в этом поступке открыло бы тут же и открыть может еще дверь прощения и со стороны Бога, и со стороны верующих людей. Поэтому, как я уже сказал, дверь открыта. Если какая-то переоценка произойдет, то, конечно, верующие люди отнесутся к ним со всей теплотой и со всей готовностью простить.
Мне кажется, кстати, довольно важно, что Всеволод Чаплин, хотя и оставил свой пост, он позицию не поменял. Это такой даже
это
комплимент.
Достойно. Это достойно.
Да, да.
В свою очередь, мы подумали с Дашей, что пора бы провести голосование. Важное ли место в обществе занимает Надежда Толоконникова, если важно, ваш телефон 660-0664, если нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Раз уж у нас такой персонаж сложный, неоднозначный, разные отношения, то да, это голосование должно получиться очень интересным. Я вот смотрю, вроде как запустилось голосование. Да,
ура.
Запустилось. Так, важное ли место в обществе занимает Надежда Толоконникова? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Ваши смски тоже принимаем на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, используйте формы на нашем сайте. Вот уже приходят сообщения. Надька Толокно, это пустозвон. он из Москвы, кто-то не подписавшийся. Вот уже такая точка зрения. Других тоже ждем.
Кто-то говорит, вот, что Богородица тоже ваш клиент. Женщина же. Вы про нее ничего не рассказываете. Владимир Хвани пишет.
Как это не рассказываем?
Вот так вот.
Почему? Мы же рассказывали. Мы же уже брали этот образ.
Да.
Анализировали его.
Просто внимательнее нужно быть, Владимир.
А кто нам тогда эту идею предложил? Я вот уже и не помню.
Ой, да, уже столько программ было. Что
это было так необычно, но мы приняли
этот выбор. Я помню, кто это был. Это была Ирада Зейналова.
А, вот точно, действительно, Ирада Зейналова. И мы делали об этом образе тоже и довольно много обсуждали со слушателями, с вами, то есть, а вы, видимо, не участвовали, Владимир.
Но вы можете всегда послушать на сайте эхо.мск.ру, поэтому заходите туда, там все есть.
Вот Таня тоже такой негативный комментарий из Москвы. А в чем выражается помощь Толоконниковой и кому конкретно? Ну, знаете ли...
Заключенным?
Да. Все-таки зона права, организация, да, которую она создала, и Мария Алехина тоже, они действительно помогают заключенным. И медиазона, портал, который они тоже организовали, он довольно детально обсуждает, анализирует все проблемы, которые связаны у нас и с системой исполнения наказаний, и с работой правоохранителей. И мне кажется, что это, в общем, довольно важная деятельность. Не знаю, как вы считаете.
Кстати, также считаю, что это довольно важная деятельность. И еще один эксперт, с которым мы поговорили с Александром Рыклиным, главным редактором еженедельного журнала. И он яро поддерживает Надежду Толоконникову в ее противоправозащитной деятельности.
Мужской взгляд.
Мне нравится все, что она делает. Мне кажется, что она все время попадает в точку. Она очень креативная в этом смысле. Ее инициативы, мне кажется, привлекательными. Это очень правильная и важная практика. Люди, которые отбыли срок по надуманным, вымышленным обвинениям, потом возвращаются к нормальной жизни и начинают в этом направлении осуществлять различного рода проекты, потому что они понимают, о чем речь. Они через все это прошли, они знают, какая конкретная помощь нужна, что правильнее всего делать. И я думаю, что вообще Надя добьется успеха на этом поприще. Я, по крайней мере, ей этого от всего сердца желаю.
Я бы только добавила, что все-таки Александр Рыклин, главный редактор ежедневного, еженедельного журнала.
Конечно.
Чуть почаще. Но суть комментария вот этого, конечно, не меняется. Это вот такой положительный комментарий.
Вот на этой позиции я остановлю голосование. 50-50. Ровно. 50% считают, что важное место Надежда Толоконникова занимает в обществе, 50% нет.
При довольно активном голосовании, посмотри. Ну, мне кажется, что это, в общем, та же ситуация, которая была и в 2012 году после этой акции, когда общество раскололось на ярых противников, таких же ярых сторонников. А вот что удивительно, вот смотри, ведь девушек было, ну, известных, кого судили потом, трое. Угу. Толоконникова, Алехина. И вот ты помнишь, кто была третья?
Нет.
А я помню. Я вчера, правда, долго вспоминала, но вспомнила без интернета Екатерина Самуцевич, но поскольку она повела себя в какой-то момент совсем иначе, да, с точки зрения участия своих адвокатов, своих каких-то показаний, она выпала из этого круга. Остались Толоконникова и Алехина, но при этом Толоконникова все равно как-то на первом месте осталась. Нет? Ну, или тебе кажется, что Алехина тоже,
кажется, Алехина
одинаково
тоже
с ней
одинаково,
присутствует?
Да.
А вот не знаю, мне почему-то кажется, что Надя Толоконникова как-то активнее. Может, потому что она была до этого, хоть и не так известна, но все же более-менее известна, как довольно активная участница группы «Война», о чем мы уже, наверное, не успеем сейчас поговорить.
Ну да, успеем зато поговорить в нашей следующей рубрике, но уже после новостей и короткой рекламы.
Глянь, не глянь, глянь, не глянь, любит, не любит, глянь, не глянь.
16:35 в Москве. Продолжается программа «Не глянет». Дарья Печкова и Екатерина Конакова продолжают говорить о женщинах.
Развлекайся, развлекайся. Интонационно, как угодно.
Да. Видишь, прорвало все равно.
Да, все равно.
Не получилось до конца марку
сдержать. Это потому что я посмотрела твою реакцию.
Я уже ко всему привычная. Ну что, мы продолжаем разговор о Надежде Толоконниковой. Не очень долго будем
продолжаться. Много смс-ок. Мы прочитаем несколько смс-ок и уже потом перейдем к нашей рубрике.
Вот Евгений Спензы пишет: Надя красавица, а Богородица-то, походу, услышала.
Ну, не знаю, не знаю, Евгений, услышала, не услышала. Похоже, что пока не
услышала. Если бы услышала, 2 года бы не...
Ну, наверное, да. Вот Виталий Авилов тоже пишет: за смелость и терпение Надежде 5. С другой стороны, есть и критика, опять же, в смс-ках, что-то мы уже читали по поводу пустозвона, а есть и другие похожие смс-ки. Ну, по-моему, это вот снова от Тани, которая нам уже до этого писала, вот, из Москвы. Если бы в истории Толоконниковой не было всяких этих акций с курицами, может быть, и поверила бы в ее правозащитность. Татьяна, вы, кстати, жертва, как и многие, заблуждений, которые были сформированы как раз во время всей этой истории с панк-молебном. Дело в том, что, несмотря на то, что Толоконникова действительно участница в прошлом группы «Война», вот эта акция с курицами, я думаю, многие знают, не буду повторять, но вот довольно скандальная акция, кто там куда себе что засовывал, неважно. Ну, в общем, Надежда Толоконникова, насколько я знаю, насколько я помню, я практически на 100% уверена, в этой акции не участвовала. Правда, была в ее биографии другая скандальная акция с перформансом в биологическом музее, когда она участвовала в этом спорном, мягко говоря, перформансе за несколько дней до родов, уже будучи на 9-м месяце беременности. Это правда, это довольно спорный момент.
Ну и вот Михаил из Москвы пишет: Надя самая смелая, красивая и умная оппозиционерка и правозащитница.
В СМС-ках много хорошего, очень в голосовании много спорного.
50-50. Давай на этой ноте перейдем к нашей следующей рубрике.
Архивный номер.
А мне очень понравилась как раз эта рубрика в этой программе, очень. Этот выбор, потому что персона тоже неоднозначная. Как и сама Надежда, мне кажется, поэтому и выбор такой, потому что, может быть, это отчасти ее ориентир.
Ну да, по традиции нам наша героиня выбора редакции представила героиню следующей рубрики. Просто давайте послушаем и узнаем, кто же это.
Возьмем Симону де Бувар, потому что она, как никто, развила феминизм, потому что она работала бок о бок с Сартром, который на меня оказал сильное влияние, когда я была очень-очень молода, и то, что она очень сильно выработала собственную стратегию, независимо от Сартра, при том, что он был сильным, волевым и одаренным человеком, ей удалось сказать свое слово при талантливом и сильном мужчине рядом, и даже неизвестно, кто был из них, собственно, рядом друг с другом, просто это был какой-то невероятно плодотворный, взрывающийся вокруг союз, и я так думаю, что Бувар сделала максимально что-то просто возможно в человеческих силах.
Ну, это была Надежда Толоконникова, которая представила нам героиню нашей рубрики «Архивный номер». Это героиня Симона де Бувар. Вот так вот.
Абсолютно безумный персонаж.
Неожиданно.
Надежда подтвердила, кстати, что для нее это во многом ориентир. Это человек, который ее вдохновил на многое, да, своими трудами. Но мне кажется, что, наверное, она ее во многом вдохновила именно как одна из основоположниц движения феминизма.
Да.
Потому что Толоконникова сама в движении этом участвовала. Да,
ну, и она сказала, что как раз-таки из-за этого движения она и считает эту женщину достойной.
Что мы помним, что мы знаем о Симоне де Бувар? Уже упомянула Толоконникова ее тесное общение с Жаном Полем Сартром. Mm-hmm. Они действительно общались очень тесно. У них был такой своеобразный, странный союз примеров, похожих на который, ну, сложно подобрать.
Но они оба были против брака, кстати.
Ну, я говорю, вот именно такой формы союза я не припомню.
Знаешь,
я просто не припомню похожих ситуаций, похожих аналогичных.
Согласна.
Что произошло в их жизни? Да, оба были выдающиеся для своего времени молодые люди, которые прекрасно учились, обладали знаниями, показывали блестящие результаты на всяческих экзаменах. Собственно, познакомились, я так понимаю, на одном из таких экзаменов, где он занял первое место, а на второе.
Встреча-мечта.
Встреча-мечта.
На экзамен.
Были очень молоды, но тут же поняли, что они половина одного целого, но при этом действительно брака не заключили.
Каждый сам по себе, и при этом все цельные.
Они заключили некий договор. Некий манифест любви они подписали, в котором решили, что физическая близость, она не так важна. Поэтому можно физически друг другу изменять, и никакой проблемы в этом нет.
Главное –
интеллектуальная преданность и верность. Мне кажется, что она стала жертвой этой
вещи. Ты встречала когда-нибудь подобные вообще ситуации? Для меня это немного даже диковато,
прости. Нет, ну слушай, а как же вот эти свободные отношения пресловутые?
Ну, там даже немного все опошлено, знаешь, как-то вот... Там же не надо сохранять интеллектуальную верность в свободных отношениях.
Здесь все нормально.
Здесь я считаю... В том-то и дело, что я считаю, что здесь все нормально, и меня это пугает.
Я просто думаю, что она стала жертвой этой философии, потому что, если посмотреть на ее биографию, она очень мучилась по жизни от того, что она вроде как верна Сартру, и при этом не может ни с кем другим по-настоящему создать крепкий союз, а с ним тоже не может, потому что они договорились брак не заключать. И последние дни его жизни, когда он болел, а она гораздо лучше себя чувствовала, она провела в его постели практически как любящая жена, следя за тем, как он из этого мира постепенно уходит. Мне кажется, глубоко несчастная женщина.
Давай поставим вопрос на голосование и проведем же все-таки опрос среди наших слушателей. Хотели бы вы в такую родственницу с таким характером, как у Симоны де Бувуар? Если да, то ваш телефон 660-0664, если нет, 660-0665.
Голосование пошло.
Один из самых удивительных для меня на этот раз вопросов, то есть, когда мы задают этот вопрос, ну, обычно я, в общем, думаю, что многие, наверное, скажут «да», или, наоборот, думаю, многие скажут «нет», а здесь я абсолютно не понимаю, как можно вообще на этот вопрос отвечать.
Итак, я не могу ответить.
Хотели бы вы родственницу с таким характером, как у Симоны де Бувуар? Если да, 660-0664, если нет, 660-0665, хотя здесь, мне кажется, важно, в каком качестве.
Ну да, давай примем еще несколько звонков на номер 363-3659, код города 495, узнаем позицию наших слушателей и пользователей, как же они будут аргументировать, хотят или не хотят, и вообще, что они думают о Симоне де Бувуар и о ее деятельности.
Может быть, и о ее биографии тоже, потому что раз уж мы говорим о родственнике, то тут важно обращать внимание на то, как сложилась жизнь человека.
Да.
Вот ты как думаешь, она была счастливой?
Я думаю, нет. Я думаю, она не была счастливой, как, знаешь, многие люди, которые придерживаются какой-то конкретной позиции, непреклонной. Мне кажется, они в большинстве своем сами по себе несчастные люди.
А многие, знаешь, еще что?
Потому что нет вариантности. Знаешь, ты не можешь уйти уже куда-то в другую область. Ты уже обязан идти по тому пути, который ты сам себе выбрал.
А, особенно если ты публично декларируешь какие-то свои взгляды, как она и как Сартр.
Да.
Многие просто что еще отмечали критики? Я смотрела толкование ее произведений, что многие ее вещи были очень биографичными в том смысле, что она все свои страдания переносила на бумагу, то есть все свои печали и горести.
Мемуары.
Отношений как раз.
Мемуары де Бувуар.
Вот это так. Тоже, да, и все ее воспоминания о детстве, ведь она в детстве была очень такой набожной и благовоспитанной. У нее мать была такой ярой католичкой, и она тоже очень верила в Бога, а потом раз и разуверовалась, потому что семья стала очень бедной жить, и она поняла, что Бог сейчас не помогает.
Да, давай примем звонок, узнаем, что думают наши слушатели. Алло, добрый день.
Алло.
Сорвался.
У меня просто не получается принимать.
Нет, у меня получилось, но звонок сорвался. Позвоните, пожалуйста, еще раз на номер 363-3659, код города 495. Ну, кстати, пишите нам смски. А, вот еще раз.
Ну, давай, все равно, смски на +7 985 970 45 45. Звонки тоже принимаем. Вот пытаемся принять звонок еще.
Не получается.
Нет. У меня вообще не получается принимать звонки. У меня только
Значит, будем читать смски и будем следить за результатами голосования. Самое, знаешь, что странное, что опять опрос 50 на 50, и он как-то остановился, и вы как-то подутихли.
Я вижу на телевизоре результаты, и там на самом деле тоже очень все похоже, и тоже результаты практически поровну разделились. Угу. Ты можешь принять сейчас звонок?
Я
увижу, но не могу
его
принять.
Вижу.
Слушайте, у нас уже второй раз подряд
программу,
очень все печально,
да.
Со звонками, придется с вами с помощью смс-ок только коммуницировать. Тогда давай подведем итоги голосования и попробуем перейти к следующей теме.
Уже к следующей рубрике. 50 на 50.
Так, без сохранений,
да? Ты смотри.
Слушай, вот поразительно. Давно у нас не было такого полного единодушия у голосующих по телефону и у голосующих через интернет. Потому что в телевизоре тоже 50 на 50.
Причем по обеим женщинам, по двум героиням, понимаешь? И по Толоконниковой, и по де Бувуар все... Ровно.
А у тебя, кстати, какая позиция? Я вот сразу сказала, что меня пугает эта женщина. Я бы не хотела.
Как родственника?
Да.
Нет, ты знаешь...
Тоже пугает.
Ну, хотя, знаешь, если вот не близкого родственника, например, там какие-нибудь двоюродные, может быть.
Как такую отстраненную, спокойную советницу?
Да, то есть, знаешь, как бы у тебя есть такой родственник? Вы можете тебе дать какие-то советы, напутствия, может быть, даже подстегнуть тебя в чем-то, ведь такие люди обычно жесткие, непреклонные ни в чем. Они могут тебе дать хороший урок, напор и так далее. Но вот чтобы жить с таким человеком под одной крышей, я сомневаюсь. Мне кажется, я бы не смогла.
Ну, у нас итоги голосования уже известны, мы их объявили. Давай теперь к следующей рубрике успеем как-то как раз перед рекламой пару слов важных сказать.
Да. Мелким шрифтом.
У нас героиня, это такой собирательный на этот раз образ, это не кто-то конкретно, это образ суррогатной матери. Вот так синхронно мы объявили тему этой рубрики. Нам эту идею подало издание «Афиша». тоже синхронно сейчас объявили. Афиша опубликовала две истории двух девушек с большим опытом суррогатного материнства. Они рассказали о своей работе. Если коротко и не читать все тексты сейчас нам...
Ну, вы можете прочитать на афише.
У вас как раз есть время, да. Конечно, пока у нас будет реклама. Но если коротко, да, какие основные посылы? Ну, во-первых, женщины, которые этим занимаются. Тут обе... три раза участвовали в этой программе суррогатного материнства, все случаи для них были абсолютно точно работой. У них не было желания оставить себе ребенка. И они эту работу воспринимали абсолютно нормально. Но вот знакомые, близкие далеко не всегда воспринимали нормально. Вот одна из девушек рассказала, что кто-то даже ей говорил, что я продаю себя, кто-то мне говорил, что я продаю себя, что это даже хуже, чем проституция. Вот такая была позиция.
Ну, а, собственно, мы будем уже выслушивать ваше мнение. Не знаю, насколько выслушивать, по крайней мере, будем принимать смски и хотим, чтобы вы дали оценку вообще суррогатному материнству, что вы об этом думаете, как расцениваете, как работу это или что-то другое.
И, может быть, вы поделитесь тоже своим опытом, может быть, вы тоже участвовали в такой программе, либо сами, как суррогатная мать, либо, наоборот, пользовались услугами суррогатной матери. Как у вас строились взаимоотношения с матерью вашего ребенка, которая вместо вас должна была рожать вам дитя? А все это скоро после рекламы. Вернемся буквально через 2 минуты.
Реклама. Что делать, если очень хочется квартиру? Верно! Скорее покупать! Пригород Лесное от компании «Самолет Девелопмент». Квартиры за 1 590 000. Всего в 4 километрах от МКАД. Цены растут быстро, а наши дома растут быстрее. Звоните 495-135-2282. Проектная декларация на пригород77.ру. Застройщик ООО «Мегагород».
В День влюбленных 14 февраля на сцене театра эстрады грянет вечер «Танцы о любви», что обещает стать одним из главных балетных событий нынешнего сезона. 8 хореографов захотели поговорить о любви и перетасовали персонажей так, чтобы зрители смеялись и плакали. На сцене первоклассные артисты Большого и Мариинского театров. Информация о билетах по телефону 495-959-0456. На сайте ticketland.ru и в кассах города 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Быковского.
Передача «Наука в фокусе». Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Эхо Москвы. От винта.
16:49 в Москве. Продолжается программа «Не глянец». Мы говорим о суррогатном материнстве. Мы, кстати, можем принимать уже ваши звонки на номер 363-3659, код города 495. Звоните нам, высказывайте свою позицию, а главное, аргументируйте.
Вроде бы все работает. Мы даже проверили во время рекламы, так что звонки должны ваши поступать, и мы их принимать сможем.
Ты знаешь, мне что кажется самым сложным в суррогатном материнстве, вот, по крайней мере, такое представление у меня есть, то, что ты после того, как, ну, если... от лица суррогатной матери именно говорить, что после рождения вот не должен сработать этот материнский инстинкт, и ты должен отдать ребенка, потому что все, это твоя работа. И вот этот момент самый сложный, мне кажется, в этой ситуации. Во всей.
Ну вот как раз эти участницы программы суррогатного материнства, которые с Афишей общались, они говорили, что у них таких проблем не было, они не чувствовали, что они что-то от сердца отрывают. И, кстати, одна из девушек отмечала, что для участия в программе суррогатного материнства нужно не только, чтобы у тебя хорошие были биологические, там, физиологические анализы, но и психологические, чтобы у тебя как раз не возникло таких проблем. Пробуем принять звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда звоните? Почему-то сразу же сбрасываются звонки. Еще раз пробую. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Ура, ну, ура, получилось наконец-то. Как вас зовут? Откуда звоните?
Ой, добрый день, меня зовут Светлана. Вот не могла не позвонить. Потому что так все легко об этом говорят, если хоть кто-нибудь попробовал бы вот сдать свою яйцеклетку, они бы поняли, как это тяжело для женщины. Понимаете, вот для той, которая хочет ребенка, не может его иметь, да?
То есть тяжело узнать, что кто-то другой твоего ребенка...
это просто физически. Физиологически это больно, это ужасно, это не каждый раз получается. Это вот очень-очень трудно.
Ну, это же делается, когда других не остается возможности. Это уже такая последняя попытка.
Дело в том, что нет гарантий никаких, что для вас это все... Вот вы сдали свою яйцеклетку, это только говорится, дали яйцеклетку, а ее надо смочь забрать. Вот, и та, да,
скажите,
и та женщина,
пожалуйста,
которая вот родит вам, да, она тоже герой. Представляете, 9 угу. месяцев ходить, организм испытывает двойную нагрузку. Вообще, мы, женщины, молодцы. Мы так боремся за эту жизнь, понимаете, и за то, чтобы ее кому-то дать. И вот те, кто этого не понимают, мне их жалко. Понимаете, вот когда у кого-то отказывают почки, вот этих вот, у мужчин, да, они реципиенты. Они никого родить не могут, ни яйцеклетку дать, ничего. Понимаете, мы и без них можем рожать, слава богу, можно...
Ну, так... без них совсем не родишь.
Нет, родишь, почему? Эти эксперименты уже...
Ну, ладно вам, ладно, спасибо. Но это как-то совсем уже утопично, совсем без мужчины родить.
Сложновато.
Сложновато,
я вам скажу.
Ладно, давай попробуем еще хотя бы один звонок принять. Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните?
Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алла, я звоню из Подмосковья, а я вам хочу другой случай рассказать. Вот я знаю, у меня у знакомых вот такая была ситуация. Не могли иметь своего ребенка. Нашли суррогатную мать. Она им родила замечательного ребенка. Девочка, вот эта суррогатная мать, она была из другого города. А потом начались какие-то проблемы, и эта бывшая суррогатная мать начала общаться с этим отцом вот этой вот семьи, которая ее услугами воспользовалась, и фактически он ушел к этой бывшей суррогатной матери.
Ну, вы считаете, что такая история ставит вообще крест на институте суррогатного материнства?
Нет. Это вообще институте семьи?
Я не считаю, что она ставит, но здесь появляются вот такого рода проблемы, что здесь может быть, ну, скажем так, психологическая или этическая нечистоплотность суррогатной матери.
В целом, как вы относитесь к вот таким вот... Ну, это не эксперименты уже, это уже такие вот процедуры.
В целом, в принципе, здесь люди помогают друг другу, и это один из способов помощи. То есть запрещать здесь однозначно нельзя.
Понятно.
Но здесь должны быть какие-то регуляторы.
Ну, это понятно. Спасибо большое. Это же к вопросу о таких сложностях. Такая история, другие истории. Как раз когда женщины боятся, ну, не боятся, они хотят отдавать потом ребенка родителям.
Да.
Это действительно случается, такие ситуации бывают.
Спасибо,
но мне кажется, что это не отменяет, да, того, что это очень полезный институт. Тут необходимый многим просто жизненно. На этой ноте закончим?
Согласна. Да, закончим.
Екатерина Конакова, опять синхронно.
Да.
И наш звукорежиссер Наталья Якушева.
До свидания.
До свидания.